В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Вернувшийся в Тбилиси спецпредставитель Евросовета Кристиан Даниэльсон продолжает предпринимать попытки по урегулированию политического кризиса.
Теперь нужна смелость, нужен компромисс. Компромисс – это не слабость, компромисс – это сила, и компромисс – это европейский путь.
Южной Осетии предлагают еще одного генпрокурора из Сочи.
Человек, который никогда даже не слышал о Южной Осетии. Человек майорской должности. Тогда зачем мы столько генералов наплатили, чтобы приехал майор и командовал генералами?
Общественная организация «Новые люди» зарегистрирована абхазским Минюстом.
Документы на регистрацию были поданы 4 марта 2021 года. Заявителем выступал Авицба Ахрик Русланович.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело о подготовке теракта против экс-кандидата в президенты страны, одного из лидеров оппозиции Светланы Тихановской, которая ранее призвала жителей страны продолжить уличные акции протеста против режима Александра Лукашенко. По версии следствия, Тихановская вместе с представителями общественного объединения «Байпол» пыталась произвести взрывы и поджоги на территории Минска и других городов, а затем планировала обвинить в этом власти. В прокуратуре сообщили, что показания против организаторов и участников теракта дал гражданин Беларуси по фамилии Малейчук, который якобы был задержан с поличным. Светлана Тихановская находится в данный момент в Литве, куда она уехала сразу после выборов из-за опасений за свою жизнь. В конце прошлого года генпрокуратура страны возбудила против нее и членов Координационного совета оппозиции, в которую входила и Тихановская, уголовные дела о создании экстремистского сообщества и подготовке к насильственному захвату власти. США предпримут необходимые меры в отношении России за агрессивных действий. Об этом в интервью CNN заявил глава Госдепартамента Энтони Блинкен.
Мы повсюду видели разные примеры агрессии России. Ко всему прочему, мы видим продолжение трагических событий на востоке Украины. Президент очень четко дал понять, что эти действия будут иметь последствия. Мы находимся в процессе завершения проверки кибератаки через SolarWinds, вмешательства в выборы, использование химического оружия в попытке убийства Алексея Навального, мы уже говорили, и действовали в соответствии с этим. Награды за убийство военнослужащего в Афганистане. И это будет связаны с издержками и последствиями. Я думаю, вы тоже видите. И то, что я слышал здесь, в НАТО, было общей озабоченностью по поводу действий России по всем направлениям и общим обязательствам вместе противостоять
им. Вместе с тем, выступая в ООН в рамках виртуальной поездки перед работниками американского представительства, госсекретарь США отметил, что администрация Байдена намерена опираться в своей внешней политике на принцип многосторонних действий Объединенной нации. Так мы решаем глобальные проблемы, которые попросту слишком велики для любой отдельно взятой страны, включая нашу, сказал глава американской дипломатии. Наиболее вероятной причиной пандемии коронавируса является его передача человеку от летучих мышей через животное посредника. Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения, обнародованном сегодня в Женеве. В документе отмечается, что гипотеза об утечке вируса из лаборатории в китайском Ухане является крайне маловероятной. Исследователи рассмотрели несколько версий передачи человеку вируса, несмотря на то, что самой вероятной признана гипотеза о животном посреднике, они не исключили прямой передачи коронавируса от летучих мышей человеку. Вице-председатель Еврокомиссии Маргарита Схинас полагает, что 70% население Евросоюза может быть привито от коронавируса к середине июля текущего года. По его словам, американцы планируют объявить о достижении иммунитета 4 июля, ко Дню независимости США. А мы можем сделать это 14 июля, в очень европейскую и выдающуюся дату. День взятия Бастилии, приводит слова Схинаса испанское издание «Эль Паис». Масштабный выпуск вакцин несет свет в конце туннеля, заявил сегодня еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. Он отметил, что в производстве производстве препаратов задействованы 52 фабрики в Европе, и процесс идет круглосуточно. Производственные мощности позволят поставить европейским государствам 420 миллионов доз до середины июля, чтобы достичь коллективного иммунитета в Евросоюзе, заверил Бретон. Между тем, по данным Всемирной организации здравоохранения, 76% доступных на сегодня вакцин приходится на 10 стран мира. Глава ВОЗ раскритиковал такое распределение вакцины в мире, подчеркнув, что глобальный кризис нуждается в глобальных ответах, а глобальное решение начинается с солидарности. Российский исследовательский центр имени Гамалеи подал в Минздрав документы на регистрацию вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Как сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, экспертиза качества, безопасности и эффективности препарата будет проведена подведомственной организацией в ближайшее время. «Спутник Лайт» – облегченный вариант препарата «Спутник 5». Он состоит только из одного компонента и требует только одной прививки вместо двух. 27 февраля в Москве началась вакцинация участников исследования препарата. В России на данный момент зарегистрированы 3 вакцины против коронавируса. «Спутник 5» от центра Гамалеи, «Эпивак Корона» Новосибирского центра «Вектор» и «Ковивак» разработки центра имени Чумакова. «Вектор» также анонсировал разработку новых вакцин, сообщает российский «Коммерсант». Контейнеровоз «Ever Given» снят с мели в Суэцком канале. Судно блокировало движение по одной из важнейших в мире транспортных артерий уже почти неделю.
Новости представила Нана Плиева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Спецпредставитель Евросовета Кристиан Даниэльсон, вернувшийся в Тбилиси, весь сегодняшний день сверял позиции представителей власти и оппозиции. Также он пообщался с представителями гражданского сектора. Все вовлеченные в кризис стороны говорят о важности компромисса, но каждый толкует его по-своему, отмечает наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Вечером спецпосланник Евросовета Кристиан Даниэльсон во второй раз за сегодняшний день встретился с представителями грузинской мечты. Об итогах встречи пока неизвестно, но о том, что она потребуется, еще в полдень после первой встречи сообщил председатель партии Иракли Кобахидзе. С утра Даниэльсон успел побеседовать с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, а потом с президентом Саломе Зурабишвили. Сегодня от нее комментариев не было. Свое мнение о необходимости компромиссов она уже высказала 23 марта, когда стало известно, что, несмотря на неудачу первого визита в Тбилиси, председатель Евросовета Шарль Мишель решил во второй раз направить своего спецпредставителя в Грузию. Премьер Гарибашвили, а вслед за ним Иракли Кобахидзе, вновь подтвердили, что грузинская мечта готова к компромиссам, но он не коснется темы досрочных выборов, на чем настаивает оппозиция. Она даже предлагает разные варианты определения даты их проведения, привязать вопрос к предстоящим в октябре муниципальным выборам или провести плебисцит. Ради этого оппозиция готова даже войти в парламент. Несколько оппозиционных партий обнародовали совместное заявление об этом перед приездом Даниэльсона. Но лидер грузинской мечты Иракли Кобахидзе в предложении оппозиции видит не компромисс, а ультиматум.
Если теоретически представить все требования оппозиции по поводу досрочных выборов, они везде и все проиграют, и плебисцит, привязанный к муниципальным выборам, и референдум проиграют. Даже если провести выборы, они их проиграют. Но реальность в том, что досрочных выборов не будет. И то, что мы говорим, не ультиматум, это данность. А что касается ультиматумов, ими разговаривает оппозиция.
Иракли Кобахидзе шансы на достижение соглашения оценил как 50 на 50. Даниэльсон, послы Евросоюза и США, добавил он, попросили уточнить кое-какие позиции. Для этого понадобились консультации в партии, а потом вторая встреча ее представителей с Даниэльсоном. В ожидании встреч с ним представители оппозиции отмечали, что вокруг принципиальных вопросов, поставленных спецпосланником, среди которых освобождение лидера, нацдвижение Ники Мелия и совладельца ТВМ-товари Георгия Руруа, они готовы рассматривать альтернативные варианты, говорит представитель нацдвижения Саломе Самадашвили. Мы готовы рассмотреть любое компромиссное предложение со стороны медиатора для достижения соглашения, если правящая сила сможет поставить интересы народа выше своего интереса остаться у власти любой ценой. Я уверена о возможности достижения соглашения. Об этом мы говорили во время встречи с Даниэльсоном, представители оппозиции. Вопрос политзаключенных на первом месте, сообщил представитель нацдвижения Акаки Минашвили, добавив, что без них бессмысленные те реформы, начало которых грузинская мечта называет компромиссными шагами с ее стороны.
Без разрешения вопросов с политзаключенными и досрочными выборами реформы избирательной и судебной систем не имеет смысла. К тому же в инициированных законопроектах нет тех реальных предложений, которые действительно изменили бы ситуацию в этих сферах.
По словам Акаки Аминашвили, на сегодняшней встрече стороны лишь обозначили позиции. О том, что рекламируемые грузинской мечтой новые предложения носят фасадный характер, говорят и представители гражданского сектора. На это обращали внимание Даниэльсона вчера в ходе его встречи с представителями нескольких крупных правозащитных НПО. Среди них была и глава грузинского филиала Transparency International Эка Гигаури. Мы, конечно же, сказали, что очень тяжелая ситуация в стране и что очень важен компромисс для достижения соглашения. Первой задачей нам видится освобождение Мелия и Руруа. Мы рассказали о деталях в их делах, которые содержат признаки политического правосудия. Мы также сказали, что кризис вызван тем, что в нашей стране не работают демократические институты и что стране нужны демократические реформы. Вчера же Кристиан Даниэльсон встретился с журналистами. Он не стал вдаваться в подробности предложений, которые привез на этот раз, но отметил, что в составленном еще в начале марта председателем Евросовета Шарлем Мишелем списке из 6 пунктов не случайно оказались вопросы реформ правосудия и избирательной системы. Даниэльсон также рассказал об итогах своих консультаций в Евросоюзе.
Я могу проинформировать вас, что Евросоюз активно вовлечен в помощь Грузии в разрешении политического кризиса. Но, конечно же, ответственность за это несет не Евросоюз, а политические лидеры здесь.
Кристиан Даниэльсон отметил, что грузинские политики сами очень хорошо знают, какие шаги им следует предпринять, и что главное – компромисс. Это слово европейский дипломат повторил несколько раз, объясняя, что оно в реальности означает в европейском, западном понимании.
Теперь нужна смелость, нужен компромисс. И позвольте подчеркнуть, компромисс – это не слабость, компромисс – это сила. Компромисс будет признаком демократии в Грузии. И компромисс – это европейский путь.
Кристиан Даниэльсон вчера же обещал, что по завершению своего визита он обязательно пообщается с журналистами. Завтра ожидается его совместная встреча с представителями власти и оппозиции. Спецпосланник Евросовета рассчитывает, что поможет грузинским политикам найти компромисс в течение 3 дней. В первый раз Даниэльсону их не хватило, как и сверхурочных 5. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжение темы, рубрика «Голоса с жителями Тбилиси», говорил Серго Бригвадзе.
Следите ли вы за переговорами властей с оппозицией?
Да, конечно, я слежу за этими событиями и вижу в этом положительную сторону. Евросоюз никогда не принимал участие в политической жизни страны, и тем более в решении кризисных ситуаций. А это означает, что мы являемся страной, представляющей особый интерес для Евросоюза. Проблема в нежелании оппонирующих сторон идти на компромиссы. Беспокоит и то, что даже в самой оппозиции разные партии не могут прийти к единому мнению, какие требования выдвигать властям. Но уже понятно и уже хорошо, что альтернативы диалогу нет и что процесс запущен. Во время переговоров стороны общаются с менее радикальных позиций. Приятно и то, что в отличие от многих государств, Евросоюз заинтересован именно в разрешении политического кризиса.
Нет, я не слежу за политическими событиями страны, точнее, за переговорами оппозиции с властями. Пару месяцев назад еще интересовалась, а потом поняла, что они просто не желают приходить к какому-то компромиссу, и это для них просто еще одна возможность покритиковать друг друга. Больше ничего не могу об этом сказать.
честно говоря, в последнее время совсем перестал следить, так как времени особо нет из-за работы. Да, и из того, то, что я слышал о том, что происходит в стране в политическом плане, как-то и не особо есть желание следить, так как все равно ничего они не изменят. Да, изменения нужны, должны произойти, но я не думаю, что оппозиция смогла бы договориться с нашей нынешней властью.
Конечно, я слежу за переговорами оппозиции с властями. Думаю, это интересует всех, кому не безразлична судьба государства. Но ничего хорошего на этот счет я сказать не могу. Думаю, они сами не видят в этом процессе ничего хорошего. И так понятно, что ни одна из сторон не собирается идти на какие-либо уступки. Страна в это время находится в кризисе, который никто не хочет разрешать. Народ устал от этого. Только и делают, что обвиняют друг друга в чем-то. Интересно, до каких пор они так будут делать? Им самим не надоело, у меня складывается ощущение, что они сами не понимают, что делают.
Факт заключается в том, что стороны просто обязаны прийти к соглашению, а диалог – единственный путь, через который можно прийти к этому. Я очень сомневаюсь, что власти пойдут на серьезные уступки, например, на освобождение политзаключенных или проведение внеочередных выборов. Но я все же думаю, что оппозиция тоже не должна отказываться полностью от всех требований. Можно было бы просто смягчить их. В общем, вся надежда на наших западных партнеров. Мне кажется, что без их участия разрешить политический кризис в стране не получится. Я уверен, что им придется вложить все свои силы в то, чтобы стороны пришли хоть к какому-то консенсусу.
Практически никаких движений не происходит. Политические партии и оппозиция, и правящие не могут найти общий язык, пойти на какой-то компромисс, взаимодействовать и как-то успешно решать проблемы, которые у нас немало. Хотелось бы, чтобы эта ситуация как-то разрулилась, вместо того, чтобы обмениваться с друг другом противоречиями и несогласиями, больше стало уделяться внимание проблемам людей.
Серго Брегуадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К другим темам. Южной Осетии предлагают еще одного генпрокурора из Сочи. Срок полномочий у Рузмага Джагаева истекает в начале апреля, поэтому президент самопровозглашенной республики внес на рассмотрение в парламент новую кандидатуру. 35-летнего прокурора из Сочи Виталия Савченко. Эксперты называют его креатурой Джагаева, отставки которого все последние месяцы требовала оппозиция. Ирина Келихсаева расскажет больше.
Биография возможного преемника Рузмага Джагаева тут же была опубликована в СМИ. Виталию Савченко всего 35 лет. В отличие от Джагаева, который родился в Южной Осетии, кандидат родился и вырос в Краснодарском крае. Учился в Кубанском госуниверситете, затем в Московской государственной юридической академии. В настоящее время является прокурором отдела прокуратуры Краснодарского края. Более расширенную биографию представили депутатам. Например, окончил курсы английского языка при Министерстве иностранных дел России и принимал участие в организации работы 7-й региональной конференции Международной ассоциации прокуроров для государств Центральной и Восточной Европы, Центральной Азии. За время службы неоднократно поощрялся правами прокурора Краснодарского края, а также ценным подарком правами генпрокурора Российской Федерации. Единственная связующая нить Савченко с Южной Осетией – это генпрокурор Джагаев, который до приезда в республику в 2016 году был начальником следственного управления УВД по городу Сочи. Именно это и вызывает, по словам депутата Давида Санакоева, вопросы к молодому кандидату.
Посмотрели, чем этот молодой человек занимался до сегодняшнего дня. Я думаю, что должность прокурора у нас – это довольно высокая должность. И человек, который должен занимать эту должность, он должен быть, во-первых, человек с опытом. Во-вторых, человек должен быть, скажем так, не аффилированным ни с какой стороны. И, по крайней мере, он должен понимать, что за решения, которые он будет принимать, он будет нести ответственность. Данное представление, по моему разумению, не подходит под те критерии, которые я обозначил. Представление на Савченко Виталия, мы видим там, что он человек из Сочи. Мы предполагаем, что он является креатурой нынешнего генерального прокурора Джагаева, и поэтому вот это является одним из доводов и аргументов против восприятия его генеральным прокурором. Потому что мы уже довольно долгое время пытаемся взять так, чтобы Джагаев ушел с должности, при том за серьезные нарушения, которые мы обозначали и обозначаем до сих пор. И если это его креатура, то фактически он будет продолжать эту же политику.
За кандидатуру Савченко, по словам депутата от Народной партии Александра Плиева, часть депутатского корпуса однозначно проголосует против. И вот почему.
Во-первых, человек, который в Южной Осетии никогда даже не слышал о Южной Осетии. Во-вторых, человек майорской должности. Тогда зачем мы до сих пор столько генералов наплодили, чтобы приехал майор и командовал генералом? В-третьих, неужели в Южной Осетии не нашлось ни одного компетентного, грамотного человека, который бы возглавил Генеральную прокуратуру? Тогда грош вообще нам цена. И для чего, тогда для чего мы называем себя народом, государством, в том числе и назвали себя государством Алания? Для чего?
Эта фигура может быть креатурой самого Джагаева, который тоже долгое время работал?
Безусловно. Безусловно, потому что это прямо связи прослеживается. Город Сочи, город Сочи. Прокуратура, прокуратура. Человек начинал с сельского управления, как раз таки, непосредственно, может быть, не под началом Джагаева. Я думаю, личные связи там достаточно серьезные.
По имеющейся у депутатов информации, генпрокурор Урозмак Джагаев и президент Анатолий Бибилов находятся в данный момент в Москве, предположительно пробивая Виталия Савченко на новую должность. По законам Южной Осетии, если парламент не проголосует большинством голосов за кандидатуру на должность генпрокурора, то президент будет предлагать другую не ранее, чем через 6 месяцев. Процедура голосования может пройти уже на этой неделе. Ирина Хелисаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Минюст самопровозглашенной Республики Абхазия зарегистрировал общественную организацию «Новые люди». Ее основателем является бывший помощник президента Ахра Авицба, недавно арестованный властями за хранение оружия. Его сторонники надеются, что в ближайшее время он окажется на свободе и сможет включиться в политическую борьбу. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Юлия Авицба, супруга Ахры Авицба, активного участника штурма президентского дворца в январе 2020 года и участника войны на Донбассе, сегодня объявила о том, что Министерство юстиции Абхазии зарегистрировало общественную организацию «Новые люди», основателем которой она его называет. Сам Ахра Авицба находится под арестом. Правоохранительные органы Абхазии обвиняют его в незаконном хранении оружия группой лиц по предварительному сговору. Санкция статьи предполагает от 2 до 6 лет лишения свободы. Мы обратились за комментарием к Юлии Авицба. Говорить о программе общественной организации она не захотела, сославшись на то, что сейчас занимается дооформлением документов. А на все вопросы ответит Ахра Авицба, который, по ее словам, в самое ближайшее время прокомментирует сам, расскажет о целях, планах и так далее. На вопрос о том, может ли кто-то в отсутствие Ахры Авицба рассказать о новой общественной организации, Юлия Авицба ответила, что друзья-единомышленники есть, но они все единогласно решили предоставить вводное слово Ахре Авицба. Как только он будет иметь возможность, он все и всем расскажет. На вопрос о том, как себя чувствует Ахра Авицба и каковы перспективы его освобождения, она ответила, что он чувствует себя нормально, а перспективы самые реальные. Ждем. И, наконец, на вопрос о том, связана ли зарегистрированная в Абхазии организация «Новые люди» с российской партией «Новые люди», Юля ответила, что нет, не связана от слова совсем. Это перевод с абхазского. Так совпало. Мы обратились в Министерство юстиции Абхазии, и пресс-секретарь ведомства Анна Миносян прокомментировала факт регистрации новой общественной организации и сообщила, что новые люди получили регистрацию 10 дней назад.
19 марта в Министерстве юстиции в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о создании республиканской общественной организации «Новые люди». Документы на регистрацию были поданы 4 марта 2021 года. Заявителем выступал Авицба Ахрик Русланович. В соответствии с законом о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также с законом об общественных объединениях, политических политических партиях и движениях были предоставлены все необходимые документы. Такими документами являются заявление, нотариально заверенное, протокол собрания инициативной группы по созданию общественной организации, ксерокопии паспортов членов инициативной группы в количестве 10 человек, справка на юридический адрес, квитанция об оплате государственной пошлины и уставы.
В своей публикации в социальной сети Facebook о регистрации организации «Новые люди» Юлия Авицба написала: «Только тогда, когда каждый будет равен перед законом, вне зависимости от его должности и положения, статуса и богатства, страна души имеет будущее. Пришло время новых людей, новой Абхазии. Будет ли общественная организация «Новые люди» преобразована в партию, покажет время, но мы намерены активно участвовать в общественно-политической жизни», сказала она. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Спустя 10 дней после кончины молодой медсестры Мегги Бакрадзе причины ее смерти так и не установлены. Адвокаты ее родных настаивают на необходимости опросить 4 свидетелей, которые, по их информации, могут пролить свет на произошедшее. В связи с этим они сегодня передали следствию телефон медсестры, скончавшейся через сутки после вакцинации. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Телефон медсестры Мегги Бакрадзе следствием изъят не был. Впрочем, именно в нем, как заявляют адвокаты семьи погибшей, хранится переписка людей, которых, по их мнению, необходимо опросить. Эта переписка, как говорит адвокат Нино Амаглабели, из рабочего чата. В ней 4 коллег и друзей Мегги Бакрадзе обсуждают то, что произошло с ней после вакцинации. Они говорят, что состояние здоровья Мегги Бакрадзе не соответствовало вакцинации, а также, что к моменту ее перевода в первую университетскую клинику Мегги Бакрадзе практически была мертва. Говорят, что из клиники Эмеди ее перевели только для того, чтобы клинику не обвинили в ее смерти. Эти лица присутствовали на всех стадиях лечения после того, как у Мегги развился, предположительно, анафилактический шок, и считают, что для ее спасения не было сделано все, что необходимо, заявила адвокат Нино Амаглубели. По словам еще одного адвоката семьи, Вахтанга Барамашвили, ряд сообщений был впоследствии удален авторами. Впрочем, одно из них с текстом «Мы это знаем, что произошло на самом деле», сохранено. Сегодня адвокаты передали следствию телефон, принадлежавший медсестре. Со специальным заявлением после брифинга адвокатов выступил Леван Ретиани, директор первой университетской клиники Тбилиси, куда 18 марта перевели Мегги Бакрадзе из Ахалцистской и Меди. На момент поступления к ним, заявил Ретиани, медсестра была жива.
Пациентка была доставлена в нашу клинику бригадой катастроф с нестабильной гемодинамикой на искусственном дыхании, в трехбальной коме. Несмотря на то, что состояние было необратимым, клиника сделала все, чтобы сохранить жизнь, но, к сожалению, через несколько часов была зафиксирована биологическая смерть.
По словам врача, он может говорить только о том, что происходило в первой университетской клинике, а о состоянии пациентки и помощи, оказанной ей до этого, у него информации нет.
Я могу описать явление двух типов. Это документация и то, что видел я сам. На тот момент у меня не было документации от клиники Имеди. Это была форс-мажорная ситуация. Исходя из этого, с пациенткой прибыл врач, который описал нам, вербально рассказал о случае. Я не могу оценить другие мероприятия, проведенные в клинике Имеди,
сказал Ретиани. Вопреки ожиданиям, сегодня не было обнародовано заключение судебно-медицинской экспертизы. В конце прошлой недели глава Минздрава Екатерина Тикарадзе заявила, что по предварительной информации кончина Мегги Бакрадзе может быть не связана с вакцинацией, и что на 29 марта, то есть на сегодня, было запланировано заседание, в ходе которого Агентство по регулированию медицинской и фармацевтической деятельности и Национальное бюро экспертизы имени Самхараули должны были представить совместное заключение по делу Бакрадзе. Однако сегодня и в агентстве, и в бюро заявили, что изучение обстоятельств кончины медсестры еще не завершено.
Для установления объективной истины по делу Мегги Бакрадзе Агентство по регулированию медицинской и фармацевтической деятельности продолжает опрашивать медперсонал и изучать медицинскую документацию. По завершении изучения эти материалы вместе с заключением, которое будет получено от Национального бюро экспертизы, будут отправлены на рецензию специалистам соответствующих отраслей. Их отчеты будут впоследствии представлены Совету профессионального развития для оценки качества медицинской медицинских услуг, оказанных пациентке.
Заявил Заал Капанадзе, директор агентства по регулированию медицинской и фармацевтической деятельности. Заключение профильных служб ожидает и народный защитник Грузии Нину Ламджария. По ее словам, если в ходе оказания первой помощи медсестре были допущены ошибки, об этом необходимо знать. Это, заявила Ламджария, поможет избежать в будущем повторения подобного. К слову, омбудсмен сегодня сама прошла вакцинацию, публично привилась препаратом AstraZeneca. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую, ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
Досрочных выборов в стране не будет. На этом разговор закончен, заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. По его словам, прошедшие в октябре 2020 года парламентские выборы в стране были признаны всем миром. Премьер-министр сегодня также встретился с личным представителем президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристианом Даниэльсоном, вернувшимся в Тбилиси для содействия политическому диалогу между правящей партией «Грузинская мечта» и оппозицией. Строительство плотины на Махване ГЭС будет приостановлено на 9-12 месяцев. Об этом сегодня заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, который побывал на Ингуре ГЭС, где ознакомился с ходом ремонтных работ. Премьер подчеркнул, что ему абсолютно непонятен возникший вокруг ГЭС ажиотаж. Гарибашвили также отметил, что проект на Махване ГЭС очень важен для энергобезопасности Грузии. Цитата: «Его разработали и начали работу над проектом наши грузинские ученые 30-40 лет назад», отметил он. Премьер-министр считает, что массовые протесты против Намахванской ГЭС демонстрируют признаки гибридной энергетической войны против Грузии. По словам Гарибашвили, потребление электроэнергии в Грузии с каждым годом растет, следовательно, растет и импорт. Поэтому чрезвычайно важно поощрять строительство гидроэлектростанций, включая большие, малые, средние и микрогидроэлектростанции. Правительство Грузии обсуждает возможность открытия сухопутной границы для иностранных граждан, заявила министр экономики и устойчивого развития страны Натия Турнава. Цитата: «Главное, что может подстраховать дальнейшие колебания курса лари, это быстрое восстановление экономики. Вы знаете, что мы уже практически сняли основные ограничения для восстановления туризма. Проходит вакцинация, которая станет барьером для третьей волны. Туризм принесет в страну дополнительную валюту. Сейчас мы уже обсуждаем, на каких условиях сможем открыть сухопутные границы. Это станет хорошим увеличением нашего финансового рынка», заявила Турнава. Напомним, в 2019 году туристическая сфера в стране побила рекорд. Количество международных путешественников Грузии превысило 9,3 миллиона человек, а доходы от этой отрасли составили 3,3 миллиарда долларов. Но в 2020 году из-за пандемии, локдауна и закрытых границ туристическая индустрия практически полностью приостановила свою работу. В Армению поступили первые 24 тысячи доз вакцины от коронавируса, разработанной компанией AstraZeneca. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны. В сообщении Минздрава также отмечается, что данная партия вакцины предусмотрена для медработников, граждан в возрасте 65 лет и старше, людей с хроническими заболеваниями в возрасте 16-64 лет и сотрудников социальных учреждений. Препарат AstraZeneca приобретен в рамках инициативы COVAX, сообщает радио Азатутюн. В министерстве напомнили, что вакцинация в Армении осуществляется исключительно на добровольной основе. В стране за последнее время наблюдается рост числа зараженных. Эксперты и врачи говорят о третьей волне пандемии.
Новости представила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Строительство гидроузла на Махванской ГЭС откладывается на год, чтобы провести дополнительную экспертизу проекта. Об этом сегодня журналистам сказал премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили. Вместе с тем глава Кабмина обвинил противников строительства ГЭС в подрывной деятельности в пользу России. Продолжит тему Иракли Орагвелидзе.
Сегодня Иракли Гарибашвили вместе с членами Кабмина осмотрели Ингушскую плотину, на которой ведутся ремонтные работы, после чего премьер сделал ряд заявлений на тему строительства на Махванской ГЭС, против которой который год уже выступают представители местного населения и гражданские активисты. Премьер обрушился с критикой на противников проекта, обвинив их в подрыве энергетической безопасности страны.
Я бы разделил протестующих местных жителей, выступающих в интересах иностранных государств людей, которые, не постесняясь выражения, ведут гибридную энергетическую войну против Грузии. Последние годы импорт электроэнергии растет, и вместо того, чтобы в ускоренном режиме поощрять строительство новых объектов в энергетике, мы тормозим ее развитие. Мы совместно с компанией и инвестором приняли решение временно от 7 до 12 месяцев приостановить строительные работы, чтобы за этот период с приглашенными экспертами пройтись по пунктам безопасности гидроузла, в том числе в отношении воздействия строительства на окружающую среду. Компания готова инвестировать в страну 840 миллионов долларов, и мы своими руками обрубаем эту перспективу. Так нельзя. Антигосударственная риторика должна быть прекращена, и мы в рамках закона сделаем все возможное, чтобы это пресечь.
Часть специалистов считает, что проект на Махванской ГЭС в сегодняшнем виде несет не только природоохранные, но и экономические риски. Иракли Мачарашвили, координатор программ «Зеленой альтернативы», задается вопросом о целесообразности таких проектов, где заложены большие коррупционные риски.
Как известно, средневзвешенный тариф на Махванской ГЭС с гарантией обязательной покупки государством составляет 6,2 цента с ежегодным приростом в 3%. При этом ночной тариф импорта из Азербайджана 4 цента, дневной тариф 5 центов, в среднем 4,5 цента, средний тариф из России 5,5 цента, средняя цена импорта из Турции почти 4,6 цента. Предложение частного импортера из Азербайджана Элгрин 4,4 цента. Кроме того, считаю, что власти идут на неоправданные уступки инвесторам, передавая наши водные ресурсы в руки частной компании. При расчете стоимости энергии мы также должны были учитывать размер ущерба, нанесенного природной и культурной среде региона. И, на мой взгляд, этот ущерб в несколько раз превосходит инвестиционную стоимость на Махване ГЭС. К тому же вода на ГЭС бесплатно не подается ни в одной приличной стране. Она стоит денег, в отличие от Грузии.
Их оппоненты полагают, что благодаря активности экологов Грузия постепенно превращается из экспортера электроэнергии в ее импортера. В последние годы страна импортирует от 12 до 15% электроэнергии, говорит глава Фонда развития энергетики Георгий Чиковани.
Вот уже 10 лет идет серьезная борьба против строительства энергообъектов, что, к сожалению, недостаточно освещается в СМИ. Почти везде мы сталкиваемся с серьезным противодействием. На несколько проектов ветряных станций были поданы иски со ссылкой на угрозу летучим мышам, перелетным птицам или находящимся под угрозой исчезновения ежам в этом районе. Утверждение о том, что мы заботимся только о гидроэнергетике, неправильно. Лучшая система диверсифицированная. Альтернативная энергетика не может подменить собой станции воды. Они должны дополнять друг друга.
Заявил Чиковани. Что касается грузинского экспорта электроэнергии, то в 2017 году было экспортировано 685 миллионов киловатт-часов, в 2018 году 588 миллионов. В 2019 году этот показатель снизился до 243 миллионов, а в 2020 году до рекордно низких за десятилетий 153 миллионов киловатт-часов. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
На прошлой неделе после неожиданного обращения радикально оппозиционной общественной организации Айтгалра с призывом к президенту самопровозглашенной республики Абхазии абхазским политикам жить дружно, одни поддержали эти благие призывы, другие отнеслись к ним настороженно. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария сделал обзор таких заявлений и комментариев и побеседовал на эту тему с экспертом Тенгизом Джопуа.
В прошлый вторник, 23 марта, «Эхо Кавказа» рассказывало о неожиданном для абхазского общества, опубликованном накануне обращении руководства общественной организации «Альтгалара» «Единение». В обращении вспомнили слова второго президента Абхазии Сергея Багапша, который, возглавив республику, предлагал начать движение с чистого листа, и призвали пятого президента Аслана Бжания дать политическую оценку всем событиям, сопряженным с насильственной сменой действующей власти, ставивших под угрозу национальную безопасность и правопорядок в республике в период с 2004 года по настоящее время, после чего незамедлительно объявить политическую амнистию с тем, чтобы данное решение способствовало внутриполитической стабильности. Конец цитаты. Оперативно и позитивно на инициативу Альтгалара отреагировали провластные политические партии Амсахара и Единая Абхазия. Но часть как провластных, так и оппозиционных организаций воздержалась пока от каких-либо заявлений. Когда в СМИ обратились за комментарием к Леониду Локербая, председателю провластной политической партии Айтайра «Возрождение», которая считается опорой в массах премьер-министра Александра Анкваба, тот, в частности, высказал удивление, а что же конкретно означает «с чистого листа 2, неужто экономическую, приватизационную, уголовную амнистию? Интересно, кто это все озвучит», — сказал Локербая. Председатель оппозиционной ветеранской организации АРУА «Воины» Тимур Гулия отметил в интервью, что пока комментировать ситуацию считает преждевременным, так как АРУА входит в союз оппозиционных сил Абхазии. Возможно, после некоторых консультаций Высшего совета АРУА сделает заявление. Председатель оппозиционной партии «Форум народного единства Абхазии» Аслан Барциц сказал: «Первое. Сегодня мы хотели бы видеть четкое отношение главы государства к вопросу взаимоотношений между Абхазией и Грузией». Конец цитаты. В общественной организации «Абхазское народное движение», которое возглавляет Адгур Арзинба, лидер так называемой «объединенной оппозиции», обращение Айтгалара и вовсе не стали комментировать. Внимание многих наблюдателей в обществе привлекла публикация «Игры под дырявым ковром» в новостном веб-сайте «Абхазская правда» анонимного автора, который рассуждает о возникшей ситуации так: неожиданное озарение Айтгалара, Амсахара и Единой Абхазии по поводу начала работы с чистого листа не такое уж и неожиданное, если быть в курсе деталей происходящего. Конец цитаты. Согласно излагаемой им версии, председатель общественной организации Айтгалара Камкварчия, до этого критиковавший власть с наиболее радикальных позиций, почувствовал себя не в безопасности ввиду продолжающейся работы Генпрокуратуры в связи с рядом его бизнес-проектов, а также некоторыми другими конфликтными историями. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с общественно-политическим деятелем, экспертом Тенгизом Джопова. И вот как он прокомментировал возникшую неординарную ситуацию.
Давайте трезво мыслить. Из всего оппозиционного букета, который мы получили после смены власти, Айтгалара была более агрессивной организацией, она была более уличной, можно так сказать. И электорат, как правило, короче, не ожидал более таких серьезных, активных действий. Сейчас что делает Айтгалара, по крайней мере, сделала вот этот резкий разворот в обратную сторону, не очень понятен. Прежде всего, это не очень понятен электорату. Это нанесло очень серьезный удар вообще по всему оппозиционному движению. Хотя Айтгалара, они как-то сторонились от общего союза, но тем не менее удар по всей оппозиции очевиден. Теперь что может быть сподвигло Айтгалара на это? Вообще в политике бывает многое. Возможно, кулуарные переговоры дали какие-то результаты. Вполне возможно, что власть использует какие-то слабые места либо этой организации Айтгалара, либо членов этой организации, может быть, лидера этой организации, я не знаю. Но, по крайней мере, то, что сейчас произошло, вот этот призыв Айтгалара начать с чистого листа, это маленькая победа власти на фоне череды серьезных поражений и серьезное поражение оппозиции. Что из этого выйдет? Я сомневаюсь, что что-то серьезное может из этого получиться. Что этот союз будет долговременным, и вообще этот призыв начать с чистого листа будет иметь какие-то позитивные для общества последствия. Вполне возможно, что это приведет к некоторым Крыму затишье в оппозиционном поле. И сейчас внутри самой оппозиции, это внутри тоже идет борьба, сама оппозиция самая слабая, которую мы наблюдали вот его сокровения. И сейчас, если внутри оппозиции не произойдет серьезные структурные изменения, там возможно изменения в части лидера оппозиции, людей, которые проводят активную политику, не изменится сама политика оппозиции, то вряд ли она на что-либо будет способна.
Отсутствие премьер-министра в течение 3 месяцев как-то ослабляет позиции власти или, в общем-то, нет?
Позиции власти ослабляют, прежде всего, отдельные действия ее представителей, действия, которые компрометируют власть. Нет никакой четкой, ясной стратегии в экономической политике. Вот эти вещи ослабляют позицию власти. Вот. А что касается физического присутствия премьер-министра на территории Абхазии, у премьер-министра достаточно мощная команда. Он обладает максимально возможным влиянием на всю исполнительную власть за счет тех людей, которых он оставил. Его люди в кабинете министров, они практически держат социально-экономическую жизнь государства в своих руках.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Даже до сих пор мы у них самочабло, а не Южная Осетия. Думаешь, а за что эти ребята тогда погибли, если через столько-то лет мы опять все это возрождаем?
Даже тяжело больных на лечение не выпускают. Кто мы, если не заложники?
Я готова идти и поджигать эти фермы уже, потому что мой ребенок вечером мерзнет дома, я ему шапку одеваю.
Вирус, он тупой, он не умный. Это очень хорошая новость.
Эпидемия на омород. Да, на вентрина домарай.
Голоса на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Наш сухумский блогер Зида Чаня изучает феномен популярности президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания у грузинской аудитории и находит ее крайне логичной.
Очередной раунд женевских дискуссий завершился безрезультатно. Грузия отказывается подписывать мирный договор с Абхазией, не желая давать никаких международных гарантий ни возобновления военных действий. Понятно, что все это не повышает степень доверия к восточному соседу в абхазском обществе. О реваншистских настроениях Грузии в отношении Абхазии и Южной Осетии свидетельствуют и заявления грузинских политиков, и провокации на грузино-абхазской и грузино-осетинской границах, и полемика в сети. Здесь все далеко от чинных женевских дискуссий. Язык вражды достигает своего апогея. Наблюдая за набором любезностей, которые обмениваются блогеры, понимаешь, насколько Грузия и Абхазия на общечеловеческом уровне далеки от декларируемых некоторыми политиками добрососедских отношений. Но объективности ради надо отметить, что на сей раз агрессию в обществе провоцирует отнюдь не Грузия, а руководство Абхазии, которое с первых дней своего правления муссирует постулат об многоуровневых добрососедских отношениях. Эта мантра столь часто звучит из уст президента Абхазии и его окружения, что общественность подозревает Аслана Бжания, который победил на выборах 2020 года, в смене приоритетов во внешней политике и прогрузинской направленности. Но есть ли на самом деле основания упрекать Аслана Бжания, или это не более чем политические игры оппозиции, которые используют грузинскую карту в своих политических интересах, подогревая в обществе образ врага? Действительно ли президент Бжания пытается изменить политический вектор, или мы повелись на обычную пропаганду? Я попробую отделить обвинения оппозиции в адрес Бжания и его окружения от фактов. Немногочисленные публичные выступления Бжания и его команды свидетельствуют о его готовности налаживать торгово-экономические связи с Грузией, что вписывается в грузино-европейскую стратегию вовлечения без признания. В тексте новой внешней политической концепции Республики Абхазия, авторство которой принадлежит нынешнему президенту, говорится о многоуровневых переговорах с Грузией. Я не буду пересказывать почти детективную историю о том, как эта фраза попала в концепцию. Отмечу лишь то, что именно она вызвала бурную полемику в абхазском обществе. Правда, президент, встречаясь с депутатами парламента, не стал отстаивать свои принципы. И с первой минуты встречи авансом, не дожидаясь вопросов народных избранников, изъявил готовность изменить свое мнение по этому поводу и поменять данную фразу на приемлемую для общественности формулировку. формулировку. Если хотите убрать этот термин, мы уберем его. Никаких проблем, сообщил он депутатам, тем самым как бы исчерпав повод для скандала и подозрений в предательстве. Изрядно подмочили репутацию президента в вопросе грузино-абхазских отношений его многочисленные помощники-советники. Один в нарушение закона завез на территорию Абхазии группу грузинских политиков с иконой, другой выехал в Грузию, чтобы вести переговоры с властями Грузии. За этими контактами последовали скандалы, и президент с готовностью отправлял в добровольную отставку своих помощников-советников, как только у него создавалось впечатление, что уровень общественного возмущения угрожает его должности. На самом деле, увольнять помощников было незачто. Они лишь притворяли в жизнь то, о чем так настойчиво говорит Аслабжани в своих публичных выступлениях. Напомню историю с увольнением помощника президента Бинуром Квирая, который является достаточно крупным по абхазским меркам бизнесменом. В феврале нынешнего года Квирая провел переговоры с властями Грузии о разблокировке района Скурча, который он предложил изъять из закона Республики Грузия об оккупированных территориях для осуществления международных перевозок из Абхазии. Но вести международные переговоры относительно отчуждения, давайте называть вещи своими именами, части территории Абхазии, не будучи наделенным никакими полномочиями от главы государства, Квирая не мог. Но если бы президент признался в своем участии в этой афере, то речь бы шла о совершении государственного преступления. Поэтому Бжани успокоил своих соратников рассказами о частном визите, о котором уверенно знал и даже попытался частично оправдать своего, теперь уже бывшего помощника, сообщив депутатам, что государство задолжало его фирме крупную сумму. Позицию Бжани по достоинству оценили в Грузии. Это понятно, ведь с некоторых пор она полностью совпадает с планами грузинской власти. Накануне Нового года министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Теах Влидиани четко озвучила позыв властей Грузии расширить сотрудничество с жителями Абхазии и Южной Осетии в обход официальных контактов. Да и грузинский сегмент Фейсбука пестрит поддержкой в адрес нового руководства Абхазии. Когда ветераны войны в марте нынешнего года собрались в Сухуми на очередной съезд и предложили Бжани добровольно уйти в отставку с должности президента, грузинский сегмент Фейсбука взорвался поддержкой в адрес абхазского президента. Больше всего повеселил топовый поклонник Бжани, некий Георгий Гурчани, который написал: «Руки прочь от господина Бжани. После покойного господина Багапша у абхазов при власти не было человека более достойного, чем нынешний. Мы, сваны и родственные нам мигрелы с лазами, решительно осуждаем провокационную игру этой партии и выражаем нашу поддержку господину Бжани. Если он лично просто намекнет, мы готовы прибыть в Абхазию и встать рядом с ним». Забавно выглядела реакция на пост абхазского анонима со словами: «Бжани наш президент». Под ней ставили лайки в основном граждане Грузии. Думаю, что с такой популярностью Аслану Бжани уже пора задуматься о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Грузии. Там и транши пожирнее, и королевство не столь маловато. Разгуляться есть где. Что касается Абхазии, то вряд ли попытка смены внешнеполитического курса Аслана Бжани будет поддержана обществом, которое на фоне происходящих событий все чаще вспоминает о том, какой ценой досталась стране победа в грузино-абхазской войне. И думаю, что ошибки президента в этом вопросе обойдутся государству и всем нам гораздо дороже, чем его безнравственная и ущербная экономическая и социальная политика. Специально для их Кавказа и седачане из Сухума.
И вновь к главной политической теме. Наш тбилисский публицист Дмитрий Муниава напоминает, что даже те, кто в ежедневном режиме ждет революцию, рискуют быть застигнутым ею врасплох. Текст читает Вадим Дубнов.
Не исключено, что в Грузии скоро сменится власть. Это предположение может напомнить нам не только о новом, весьма интересном опросе NDI или биографии бывшего премьер-министра Георгия Гахарина, но и о событиях, произошедших 333 года назад. Тогда, в 1688 году, Джон Лок, вносивший последние правки в опыт о человеческом разумении, получил письмо ирландского мыслителя Уильяма Молиньо, Тот спрашивает, если взрослый слепорожденный научно различает на ощупь куб и сферу из одного и того же материала и примерно одного и того же размера, сможет ли он, прозрев, различить их прежде, чем прикоснется к ним? Проблема так заинтересовала Локка, что он упомянул о ней в своей книге, и со временем она стала одной из ключевых философий сознания. Оба мыслителя полагали, что предметы не будут узнаны. Позже эксперименты подтвердили их правоту. В Грузии вот уже 3 десятилетия постоянно говорят о смене власти как о полной перезагрузке политической и общественной жизни, и намного реже обсуждают конкретные вопросы кадровой перестановки. Но когда смена власти действительно приближается, значительная часть общества не опознает соответствующие признаки, подобно описанному Локком слепцу. Весьма опытные политики и эксперты будто бы отворачиваются от вполне очевидных недвусмысленных сигналов, так как не могут преодолеть несоответствие между своими представлениями о смене власти и получаемой информацией. Пресса 90-х 2003-2011 годов словно зеркало отражает этот необъяснимый сбой восприятия, и не исключено, что такое же впечатление будут когда-нибудь производить интервью и комментарии 2021. Важно понять, что в Грузии понимают под словами «смена власти» и отделить суть от разнообразных форм выборов, цветной революции и вооруженного переворота. Присмотревшись, мы обнаружим не только расцвет и крах правящих партий, но и попытки вытеснить старую элиту с вершины социальной пирамиды и ее успешной контратаки. Смена власти в Грузии до сих пор была связана с идеей радикального перераспределения активов и влияния и сопротивления ему. Разные группы рассматривают проблему смены власти по-разному, и в каждом конкретном случае необходимо выяснить, что собеседник имеет в виду. Для одних это не более чем возможность передать штурвал сравнительно эффективным или идейно близким управленцам. Для других – очередная попытка перестроить социальную пирамиду и обрести новый высокий статус. В-третьих, обуревает желание отомстить всем, причем сразу за все, и восстановить справедливость в масштабе Вселенной. В-четвертых, хотят, чтобы техническая замена правящей партии ничего не изменила по существу, но принесла хозяевам жизни и их многочисленным клиентам новые бонусы или, в худшем случае, лишь небольшие неудобства, как это происходит в странах устойчивой демократии. Именно они обратили особое внимание на прощальную, успокоительную реплику Бедзина Иванишвили. Он сказал, что мечтает о новой добросовестной силе, которая сменит грузинскую мечту. Сам олигарх и член его семейства также кровно заинтересованы в том, чтобы назревшее по объективным причинам обновление политического фасада не привело к опасным потрясениям. Грузинская мечта слабеет, но нас, движение и союзные ему партии недостаточно сильны, чтобы взять власть. Главная проблема национала, вероятно, заключается в том, что не только сторонники, но и многие противники мечты не считают их силой, которая способна поставить точку, завершить сюжет, перевернуть страницы, начать продвигаться к новым, а если по Локу, к извечным целям. Наоборот, они предчувствуют многоточие, драматургическую незавершенность возвращения в прошлое под знаменем мести и реванша. Судя по последним данным NDI, грузинская мечта по-прежнему опережает все оппозиционные партии вместе взятые. У оппозиции 14%, как в декабре, однако показатель национального движения поднялся с 5 до 7%. Показатель грузинской мечты резко снизился с 31 до 23%. Возможно, дело в том, что опрос проводился с 17 по 24 февраля, а 18 утром в отставку ушел премьер-министр Георгий Гахария. Сторонники мечты в те дни были растеряны, подчас напуганы, а часть из них открыто говорила, что ждет возвращения Гахари. Именно тогда отдельные комментаторы пришли к выводу, что он-то и возглавит упомянутый Иванишвили новую добросовестную силу. На минувшей неделе Гахария, выдержав паузу, сказал, что остается в политике и работает над повесткой дня, которая позволит преодолеть поляризацию и сделать шаг к европейскому будущему. Сегодня пропагандистская машина националов убеждает граждан, что у Гахари ничего не получится, но при этом посвящает ему 2-3 негативных сюжета в день. Главную угрозу националам создает не сам бывший премьер, а разрушение биполярной модели. Как Гахари? Почему Гахари? При чем тут третья сила? Если она начнет быстро набирать очки, идея внеочередных выборов может утратить привлекательность для большинства оппозиционеров, да и сам нынешний кризис с радикальной поляризацией в значительной степени потеряет актуальность. Но им придется придумать что-то новое, чтобы торпедировать гипотетические планы Иванишвили по смене правящей партии, словно окраски хамелеона, при сохранении сути режима. Шаблоны же действия пока именно таковы, уже просчитаны вперед. Олигарх всея Грузии вряд ли сложит все яйца в одну корзину. И если решит вывести новое объединение во главе с Гахарией на авансцену, то использует мечту и ее лидеров как своеобразный тормоз, регулирующий рычаг, чтобы сделать транзитный период безопасным. Разрушение или временный коллапс биполярной модели затрагивает не только интересы нас движения. Она является фундаментом миропонимания едва ли не абсолютного большинства экспертов и остальных граждан. Они всеми силами противится изменению картины мира и буквально отталкивает факты, которые не укладываются в нее. Опираясь на опыт, они связывают смену власти с обострением биполярного по-манихейски всеобъемлющего противостояния, а не с каким-либо иным сценарием. Но, как продемонстрировали Лок и Молиньё, даже если слепец будет годами ощупывать металлический куб, то, скорее всего, не узнает его, когда прозреет. К слову, их современники в большинстве своем не почувствовали приближение славной революции в том же 1688 году, хотя историкам кажется, что она была очевидна и неизбежна. Через несколько лет после выборов 2012 года некоторые возмущенные избиратели начали говорить, что власть по большому счету не поменялась, а грузинская мечта и национальное движение по сути одна сила. Вероятно, это произошло потому, что бедность и несправедливость в стране не убавилась, их положение осталось прежним, а их представления о переменах не совпали с реальными событиями. Следует признать, что за словосочетанием «смена власти» обычно скрывается некий фантом, рожденный сном коллективного разума, болью, разочарованием и иллюзиями трех минувших десятилетий, а может и столетий, и, наконец, ожидание чуда, которое в мгновение ока перенесет Грузию в семью европейских держав к безопасности, достатку и уюту. Все это мешает понять, что к смене власти и впредь будут приводить объективные предпосылки, а не потаенные желания и социальный комплекс.
Это был «Взгляд» из Тбилиси Дмитрия Муниава. Текст читал Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Демис Паланды. Всего вам доброго. До завтра.